пришел на нашу землю, и прошло достаточно много лет, жизнь он прожил 30-летнюю, ничего не говорил о церкви. Вышел на свое общественное служение, ничего не говорил о церкви. И спустя какое-то определенное время он общался с учениками своими, много им говорил, многому их учил. И вот явно было видно, что наступил тот момент, когда он впервые во Вселенной, впервые в истории человечества употребил слово «церковь». И сказал так: «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Мы этот текст с вами сейчас почитаем, вот как раз-таки текст, из которого мы взяли, только что процитировали слова. И нашей беседой сегодня и на протяжении двух других еще встреч по четвергам мы будем говорить о поместной церкви. Когда мы прочитаем текст Писания, будем шаг за шагом знакомиться с вопросами, с которыми мы просто обязаны знакомиться, друзья. У нас нет другого выбора. Мы с вами выясним соотношение, как понимать Вселенскую Церковь, как понимать домашнюю церковь, какая между ними связь. И прежде чем будем читать текст Писания из Евангелия Матфея, 16 главы, 3 стиха, 17, 18 и 19, позвольте задать вам такой необычный, я не думаю, что очень страшный и тяжелый вопрос, но я его хочу задать все-таки. Церковь появилась в первом веке. Первый верующий. Как вы думаете, если бы сейчас нам предоставилась возможность встретиться с ними лицом к лицу, с христианами с первого века, мы бы друг друга поняли? Даже в вопросе церкви. Они, наверное, много-много удивлялись. И чего это вы наделали? И как вы могли? И откуда вы это взяли? А мы так не поступали. Они бы просто изумлялись, изумлялись и изумлялись. А мы бы им старались объяснять, что мы самые правильные, мы самые хорошие, у нас есть многое, вот мы это увидели. Интересно бы, правда, состоялся диалог. Это не праздный вопрос, друзья. Когда-то Бог нам предоставит такую возможность только тем, кто достигнет воскресения мертвых, первого воскресения, пообщаться с верующими, которые были в первой церкви. О чем мы им расскажем? О какой церкви мы им расскажем? Как мы понимали эту церковь? Как мы воспринимали ее для себя? Как мы себя рассматривали в этой церкви? Я думаю, будет о чем там поговорить. Для того, чтобы подготовиться к этой беседе в вечности, давайте мы сейчас эту репетицию проведем. Все-таки обращаясь к Священному Писанию, посмотрим, рассмотрим очень много важных вопросов. Много важных вопросов, связанных с понятием церковь. Итак, поместная церковь, мы читаем Евангелие Матфея, 16 глава, 17, 18, 19 стихи. Для читающих Священное Писание, думаю, знакомо то, после чего произнесены были те слова, которые мы сейчас будем читать. Когда Христос стал спрашивать у своих учеников, за кого меня почитают люди. И когда Петр возгласил из глубины своего естества: «Ты Христос, Сын Бога Живого!» В ответ на это Христос ему говорит. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Вот такой коротенький диалог произошел у Христа со своими учениками. Впервые в земной жизни Христос употребил слово «церковь». Чуть позже мы будем говорить о происхождении этого слова, какое оно имеет значение. Надо прямо сказать, что в Священном Писании это впервые идет упоминание церкви. Более того, скажем, в Евангелиях, в Новом Завете есть четыре Евангелия. Единственное, кто упоминает слово «церковь», это Матфей. Никто другой более этого слова не упоминает. посланиях, да, мы встречаем это выражение, в деяниях апостолов встречаем. Но никто, кроме Матфея, причем один-единственный раз он произносит это слово «церковь», нигде более оно не употребляется. В русской Библии мы в книге «Псалтырь» встречаем слово «церковь», но хочу отметить следующее, что все-таки там стоит слово не «церковь», а «синагога». Это слово тоже нам знакомо. Синагога – это собрание. И оно так и правильно и переводится. «Посреди собрания воспою тебя». В русской Библии эта фраза звучит «посреди церкви воспою тебя». Впервые слово «церковь» произнесено было Христом именно вот в этом случае, с которым мы только что вместе с вами познакомились. Сегодня очень много, друзья мои, идет рассуждений среди христиан о понятии «церковь». По-разному люди воспринимают церковь, по-разному оценивают ее, разные группы людей считают церковью. Если сегодня действительно предоставилась бы возможность вот сделать опрос каждой из христианских конфессий и деноминаций, ваше понимание церкви, что такое церковь, как вы думаете, насколько близки были бы эти соображения? Безусловно, каждый бы старался дать такое определение церковь, под которое я бы подходил. Почему? Я же в этой церкви нахожусь. Поэтому самое правильное определение той церкви, которой мы придерживаемся. Друзья мои, мы не будем на это обращать внимание. Цель наша не заниматься критикой взглядов. Это не библейский подход. Не для этого подарил нам Господь время, чтобы обсуждать. И говорить, вот эти неправы, потому что, эти тоже неправы, потому что. Это не наша задача. Это не наша задача. У нас слишком мало времени, чтобы тратить его на эти пустые рассуждения. Слишком мало времени. Та задача, которую Христос перед нами ставит, мы будем с ней знакомиться, она четко определена в Священном Писании. Мы будем говорить о том, что нигде в Священном Писании, в ранней церкви, ни одна деноминация не упоминается. Почему-то сегодня христиане, когда дают определение слову «церковь», они практически всегда приписывают его к своей деноминации. И прямо говорят, спасение в церкви. Сегодня одна из ветвей христианства об этом прямо говорит. Спасение в церкви – это самое настоящее библейское заблуждение. Позволю прямо об этом сказать. Почему? Спасение не в церкви, а спасение во Христе. А в церкви спасенные. Вот это правильное библейское понимание. А потому, если спасение в церкви, а есть только одна правильная церковь, значит, спасение у нас. Это самое, вот подобные проявления, они часто встречаются в христианстве. Осмелюсь назвать вот это проявление самой настоящей неприкрытой гордостью. Унижение всех других, они не правы. Почему? Потому что они не с нами. А мы правы, потому что мы на правильном пути. Я же не могу ошибаться. И дедушки и бабушки, которые верили так, как я, они же не могли ошибаться. Если я ошибаюсь, значит, мои родители ошибались. Значит, мои прадедушки ошибались. А этого быть не может. И человеку очень трудно сегодня, опираясь на мнение людей, определиться внутри себя. Так что же такое церковь? Что это за нечто загадочное, таинственное, о чем мы будем позже говорить, во что хотели вникнуть даже ангелы? Это действительно так? Что это за тайна, которая, как Павел пишет, мы текст будем позже цитировать, сокрыта была от прежних веков и родов? Что это за тайна? Итак, Христос впервые произнес, употребил вот это слово «церковь», и с этого времени мы можем говорить, что началась история церкви. Сама церковь сформировалась, безусловно, позже. Но впервые в истории христианства, с этой историей связана напрямую история Иисуса Христа, вводится понятие церковь. Надо отсюда прямо сказать, друзья, Библия утверждает вот так и никак иначе, что именно? Что церкви до Иисуса Христа не было. И это истина библейская. Почему-то христианство сегодня в своей часто нерассудительности, я по-другому не могу сказать, употребляет выражение «есть ветхозаветная церковь». Откуда это взято? Отсюда взято, но не отсюда. Поэтому смело можно сказать так, это неправильно. Понятие «ветхозаветная церковь» не существует в Библии, но оно существует в сознании людей. Мы будем поднимать очень много вопросов сегодня, рассуждать о них, говорить. И я не сомневаюсь, что вопросы, которые мы будем сегодня вместе с вами освещать, они заставят нас очень серьезно пересматривать свое понимание того, что такое церковь, как она функционирует. Еще одна попытка будет для нас, вернее, Бог ставит, будет перед нами тест, экзамен. Мое понимание церкви и библейское понимание церкви, что мы будем выбирать? У нас есть ряд вопросов, у нас будет 3 встречи, я хотел бы просто коротко обозначить те мысли, те разделы, которые мы вместе с вами будем рассматривать. Безусловно, не сегодня все мы их будем рассматривать, но общую картину хотел бы представить тех вопросов, которые мы будем рассматривать. Мы сегодня будем говорить об основании церкви, о входе в церковь, о библейском учении о поместной церкви. А далее уже необходимость поместной церкви, значимость поместной церкви, функционирование поместной церкви, понимание вашей роли в поместной церкви, некоторые практические вопросы служения поместной церкви и очень важный вопрос – независимость и автономность поместной церкви. Вот эти вот вопросы мы будем с вами рассматривать. Друзья, я думаю, это будет правильным, поскольку мы с вами, как христианская семья, встречаемся, поклоняемся вместе Богу. Я думаю, друзья, давайте мы сохраним вот такую свободу в том, что если вот после того, когда вопросы мы будем с вами рассматривать, у вас, возможно, что-то будет возникать, какой-то, может, вопрос какой-то, может, пожелаете прояснить для самих себя какую-то деталь. Пожалуйста, друзья, дайте об этом знать, мы обязательно будем уделять для этого время. Я думаю, это будет правильно, чтобы было взаимное общение. Итак, сегодня мы будем говорить о первых 3 вопросах. Повторю, это основание церкви, вход в церковь и библейское учение о поместной церкви. Я надеюсь, что у нас будет, мы успеем сегодня эти 3 вопроса рассмотреть. Если нет, то мы отложим и будем идти далее, как мы будем успевать вместе с вами. Первое, на что обратим внимание, друзья, это значение слова «церковь». Это всегда правильно. В любом разговоре, особенно когда ведется дискуссия по любому вопросу, сразу определиться, о чем мы говорим. Если мы просто решили поспорить, ну тогда спорьте, сколько есть время. Но если мы хотим поднять какой-то вопрос, давайте определимся, о чем мы будем говорить. Если мы будем говорить, допустим, о святости, самое первое вопрос, который всегда должен стоять перед нами, какой? Что такое святость? Любой другой вопрос мы поднимаем, что это такое? Без этого невозможно никакого рассуждения. Это всегда правильно. Когда Христос говорил о Царстве Небесном, Он часто тоже об этом говорил. Апостолы вторили Христу и говорили, Царство Божие, оно не есть вот это, но есть вот это. То есть давали определение. Царство Небесное подобно, дается определение через пример, дается. Это евангельская практика. Более того, этого требует и закона логического мышления определиться с тем, что такое церковь. Итак, что такое церковь? Слово «церковь», его употребляли греки. Оно фактически светского происхождения. Но его стали употреблять христиане. Почему говорю, что Христос впервые употребил слово «церковь» именно вот в религиозном смысле, о чем мы будем с вами говорить? Что означало для древних греков слово «церковь»? Исследуя историю происхождения, деривацию, историю происхождения этого слова, мы встречаемся с очень интересной деталью. Она следующая. В греческих городах были свои правительства, городские, городской совет, как удобно его называть, мэрия, там, сенаторы, как хотите называйте. Так вот, для того, чтобы собрать городской совет для решения городских вопросов, им нужно было как-то сообщить об этом. Сегодня, конечно, около тауншипа, там тауншипов не было, нельзя было поместить объявление в среду в 7 часов встреча городского совета. Электронной почты не было, телефонов тоже не было, не забывайте, пожалуйста. Поэтому что нужно было делать? Безусловно, посылали гонцов. И поскольку был такой обычай, он заключался в следующем. Разбивали обыкновенный горшок глиняный, и вот часть от этого горшочка, вот осколочек, приносили депутату городского совета. Я говорю нашим языком, депутату городского совета. Для него это означало, не просто это гарбич, выкини его и все. Он прекрасно понимал, что это официальное приглашение. А в чем суть, как он должен был прийти с этим кусочком разбитого кушина. В итоге, друзья, когда они все собирались, да, то, образно говоря, кувшин можно было составить из этих разбитых осколочков. Это означало «мы вместе». Итак, вот эта часть разбитого горшочка, сосуда, означала для человека, тебя зовут для определенной цели. И он знал, для какой цели. Почему? Он же избранный. Ну, как избирали, там это отдельный вопрос их в правление города. Но, тем не менее, вот именно значение истории этого слова связано с таким вот обычаем в Древней Греции. Именно это слово почему-то, никакое другое, там были другие слова. То же самое слово «синагога», которое ранее употреблялось. «Сун агоге» – «идем вместе» или переводится «собрание». Почему именно для слова «церковь» употреблено было именно слово «церковь», но не «синагога»? Слово «церковь» имеет более глубокое значение, нежели слово «синагога». Синагога – это просто собраться вместе. Слово «церковь», греческое слово «экклесия», думаю, что многие из вас его слышали. «Эк» – предлог «калео» – «позвать откуда-то», «пригласить». Итак, друзья, слово «церковь» имеет два значения. Прежде всего, литературное значение – это «вызванные» или «позванные». Это буквальное значение слова «церковь». У него есть еще и библейское значение – это «вызванные Богом для определенной цели». Поскольку это связано с ранее описанным примером, пригласили депутата городского совета решать вопросы города. Отсюда, вот именно мы подчеркнули, что Христос именно это слово взял и употребил, сказал ученикам, они очень хорошо понимали значение этого слова. Это нам сегодня нужно расшифровывать, что такое церковь. Для них все было понятно. Они знали, с каким обычаем это связано. И они понимали, что когда Христос говорит, я создам церковь, это означало, что Он позовет людей и перед ними поставит задачу. И самое главное, эту задачу должны решить позванные. В этом уникальное слово «церковь». Не просто вот мы верующие, мы члены церкви. Итак, слово «церковь» в том значении, в котором мы сегодня его понимаем, оно пришло со страниц Священного Писания, оно означает «вызванные Богом для определенной цели». Мы не будем сегодня говорить, откуда Бог вызвал, как вызвал. Эти вопросы мы ранее рассматривали. Очень коротко об этом скажем только следующее. Бог вызвал людей из греховного плена, искупил их через их покаяние, после их покаяния, сделал их спасенными и перед ними поставил задачу. Прославляйте Отца вашего Небесного. Если коротко, вот так оно представляется. Итак, друзья, я думаю, достаточно важные вот эти детали, очень важные, на них следует обратить внимание. Ранее мы сказали о том, что в Ветхом Завете слово «церковь» не употреблялось. Более того, жители Ветхого Завета не знали слово «церковь», и, что важно отметить, оно было для них тайной. Позвольте обратиться к тексту Писания, братья помогут нам в следующий слайд, он содержит именно этот текст, послание к Ефесянам. 3 глава со 2 по 7 стихи. Мы это послание с вами ранее рассматривали, вы помните, это послание к Ефесянам, подробно, буквально стих за стихом, исследовали его, но сегодня несколько стихов позвольте еще раз прочитать. Павел пишет, Ефесянам 3 глава со 2 по 7 стихи. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была, обратите внимание, не была эта тайна возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его, и пророком, каким образом? Духом Святым. Чтоб и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Как-то ранее мы с вами обращали внимание на очень интересный текст, очень схожий с этим. Если здесь идет речь о том, что эта тайна не была известна людям до Христа, то Петр прямо пишет, что в эту тайну желали проникнуть ангелы. Итак, слово «церковь», оно было тайной как для ангелов, небожителей, так и для людей, живших до Христа. Это достаточно серьезные библейские основания, позволяющие нам еще раз утвердить вывод, что понятие ветхозаветная церковь не библейское. Есть Израиль, есть церковь. Церкви в Ветхом Завете не было. Она появилась только упоминание о церкви во время земной жизни Христа, а сам факт появления церкви после того, когда Христос вознесся. Это так для того, чтобы упорядочить хронологию событий. Вселенская церковь для нас очень важный вопрос, который следует сейчас рассмотреть. Затем мы так, это как общее введение, затем мы будем уже говорить об основании церкви. Безусловно, возникает вопрос, какая же связь между пониманием Вселенская церковь и поместная церковь. Знакомство с книгами Нового Завета явно показывает следующее, что апостолы, говоря о церкви, практически никогда не делили ее, а рассматривали ее как церковь. Это означало, смотрите, церкви Божьей, находящейся в Коринфе. А те, которые в Риме, они не были церковью Божьей? Были, безусловно. Безусловно, были. Итак, Вселенская церковь, церковь Христа, она, безусловно, была разбросана, если так можно, если можно сказать, была разбросана по местам, локально люди собирались. Вот части, они собирали, здесь небольшая группа, там небольшая группа. В целом они составляли тело Христово, Вселенскую Церковь. Это правильное, друзья, понимание, оно очень важно сегодня, важно закрепить его в нашем сознании. Мы не можем себя, как поместную церковь, находящуюся здесь, в Филадельфии, рассматривать как Вселенскую Церковь. Мы не имеем права. Никакая деноминация, конфессия не имеет права сегодня рассматривать себя как Вселенскую Церковь. Будьте внимательны. Достаточно серьезные вопросы. Многие христиане сегодня, если может быть прямо сказать, узурпировали эту власть, называться Церковью Вселенской. Вселенская Церковь не знает деноминаций. Она не знает конфессий. Она знает только одно, что глава у этой церкви Христос, и никто другой. Вот это она знает. И церковь Христова, она Христу подчиняется. И обязана подчиняться. И первый, кто должен подчиняться Христу, это пресвитер поместной церкви. Первый подавать пример, что для него жизнь Христос, а смерть приобретение. Не он управляет церковью. Не братский совет, не совет служителей управляет церковью. Церковь Божья, а служителю поместной церкви, вот этот маленький участок, как Петр называет, Божье стадо, оно не твое, пресвитер, запомни это. Ты не имеешь права над ним господствовать. Это не твое, ты понимаешь? Тебе это дано, чтобы ты наблюдал, чтобы ты питал, чтобы ты действительно содействовал тому, чтобы росла церковь, вот эта часть церкви возрастала в храм Господень. Это достаточно серьезное заявление, которое сегодня, простите, я имею право говорить, как служитель церкви, обязан знать, как любой пресвитер. Это не твоя церковь, ты не хозяин в этой церкви. Друзья мои, это не значит, что сегодня со служителями не надо считаться, вы реально понимаете. И одна крайность, и другая крайность. Это церковь Христова, и никак по-другому. Вселенская церковь состоит из поместных церквей. Поэтому, говоря о церкви вселенской, мы не говорим, что Вселенская Церковь – это поместная церковь, а поместная церковь – это Вселенская Церковь. Вселенская Церковь, она состоит из членов поместных церквей. И в ранней церкви не делали разделения. Не говорили, что вот это более Божья Церковь, а это менее Божья Церковь. То есть в Риме одна, а в Коринфе другая. В 20 веке, где-то в конце 20 века появилась одна ересь в христианстве. Она следующая, достаточно уникальная. Она не первая и не последняя, к сожалению. Ересь заключается в том, что один из людей, носящих имя христиан, который жив на сегодня еще, открыто заявляет, что есть разница между детьми Божьими и церковью Христовой. Дети Божьи это так еще хромают, вот такие не совсем совершенные, а в церкви только совершенные. На тебе, Боже, то, что мне не гоже. Значит, Богу это вот такое хромое, а Христос самое лучшее. Друзья, самая настоящая ересь. Самая настоящая ересь. Мы будем говорить о том, кто входит во Вселенскую Церковь, следовательно, в библейском понимании, в поместную церковь. Понятие «Дитё Божье» и «член поместной церкви» неотделимо. Это взаимозаменяемые понятия. И люди сегодня набираются мужества искажать Священное Писание, увлекать людей, вводить их в заблуждение. И они не первые, друзья. Подчеркнем, они и не последние. Так, Вселенская Церковь проявляет свое служение в поместных церквах. И именно церкви Бог поручил выполнение Его цели – благовествовать погибающим, с одной стороны, и вторая цель – совершенствовать, взращивать спасенных. Мы ранее говорили, и будем касаться в ходе наших бесед важной детали. Христос, как глава церкви, поставил две категории служителей в церкви. Одна категория для внецерковной деятельности, а вторая для внутрицерковной деятельности. Он поставил, Ефесянам 4 глава, Он не съезд избрал единогласно. Альянса, союзы, конгрегации какой-то. Бог поставил в церкви апостолов, пророков, евангелистов. Это группа людей, которые трудятся для провозглашения Евангелия людям. Когда люди приходят в церковь, спасенные в церкви, но не спасение в церкви. Когда люди приходят, получив спасение, уверовав во Христа, приходят в церковь, вот здесь Господь уже побеспокоился, чтобы приходящие в церковь росли, но не оставались на месте. Поэтому, чтобы они росли, Он поставил еще одну группу людей. Это пресвитеры и учители. Это для внутрицерковной работы. Чтобы можно было пресвитеры, пресвитер это пастырь, пасти Божье стадо, будьте внимательны. А учитель учить. Для того, чтобы был нормальный рост, Господь побеспокоился. Не только о том, чтобы люди приходили к Богу, но чтобы они могли расти. Павел прямо пишет, для чего Господь поставил эти категории служителей? Для чего? Прямо написано, чтобы мы, кто мы, верующие, не были более, какими? Подскажите. Не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Прочитайте, пожалуйста, 4 главу еще раз послания к Ефесянам. Насколько она пропитана глубочайшим смыслом сегодня и для нас, чтобы мы правильно понимали церковь, как она функционирует, как Господь побеспокоился об этой церкви. Итак, Он побеспокоился о том, чтобы церковь могла приглашать людей свидетельствовать о Христе. И с другой стороны, когда люди приходят в церковь, чтобы они могли нормально, правильно расти духовно. Об этом Господь побеспокоился, а задача людей сегодня, даже не задача, это прямая обязанность людей, согласиться и не протестовать против Божьего установления и не создавать никаких сверхструктур этого, сверхдолжностей, сверхполномочий, обратите внимание. Потому что любое добавление к Писанию заканчивается плачевно. Когда человек к Божьему добавляет свое, в итоге что получается? Устранение Божьей заповеди. Что мы читаем в Ветхом Завете? Правило на правило. Кто создает правило? Люди. Вот Господь дал заповедь, они одно правило создали, второе правило создали, третье правило потом чем заканчивается? Что говорит Священное Писание? Заповедь Господня устраняется. Каким образом? Только так, что люди нагромождают массу правил, добавили, и в итоге от Божьей заповеди ничего не остается. Итак, друзья, задача наша не добавлять к тому, что уже есть, а признать этот Божий порядок. Далее пойдем, очень интересные мысли. Поэтому христианам Бог побеспокоился о том, чтобы она, церковь, нормально развивалась. Был приход людей в церковь, было покаяние и было нормальное возрастание людей. Поэтому христианин может выполнить Божий план наилучшим образом только через служение, выполняемое в поместной церкви. Друзья, подумайте об этом. Мы будем утверждать библейскую истину, следующую. Христос пришел утвердить церковь, но никакие организации, только церковь. Поэтому все служение христианина, оно должно быть связано напрямую с поместной церковью. Христианин не может одновременно во Вселенской Церкви везде путешествовать и везде решать вопросы. Мы будем говорить о нашем участии в поместной церкви. Итак, реализовать себя верующий человек ты можешь. Не в душе, модно сегодня говорить так, я в душе верю. Не у экрана телевизора, а я во всех церквах принимаю участие. Любую церковь могу, любое служение посмотреть. Да не об этом идет речь. Неужели Господь ошибся? И неужели он не мог предсказать, что по интернету будет самая супер современная церковь? Нет, он понимал, что будет интернет. Еще лучше интернет будет. Сегодня стоит задача и уже продвигается в том, что скорость интернета в сотни раз может быть увеличена. Кто работает с компьютером, имеете представление, что это значит? Знал Господь, что еще и в тысячу раз можно увеличить эту веб-паутину, так называемую. Он знает это. И с учетом этого он и сказал, что верующий действительно эту идею заложил, он должен развиваться по местной церкви. Поэтому мыслить себя, рассматривать себя отдельно от церкви, я член миссии, я в этой миссии работаю, я в этой семинарии работаю. Неправильное представление самого себя. Если ты себя друг, христианин, называешь верующим, ты не можешь называть себя верующим в отрыве от поместной церкви. Не можешь. Не предусмотрено, послушай, это Богом. Ты призван развиваться в поместной церкви. Следует помнить, что членство в поместной церкви не является гарантией членства во Вселенской церкви. Я думаю, эта мысль понятна. Если я сегодня являюсь членом поместной церкви, это не означает, что я член Вселенской церкви. Но, интересная деталь, но жизнь находящегося во Вселенской церкви полностью связана с жизнью поместной церкви. То есть, если ты член Вселенской церкви, ты не можешь существовать без поместной церкви. Библия упоминает еще об одной категории церкви, мы просто ее упомянем, подробно не будем рассматривать. Есть понятие «домашняя церковь». Единственный раз в Священном Писании, послание к Колоссянам 4:15, мы встречаем это выражение. «Приветствуйте домашнюю церковь его». Надо сказать прямо, что в то время, когда христианство только распространялось, не было возможности, безусловно, иметь отдельные храмы, отдельно собираться. Вот несколько людей, которые могли собираться на дому, возможно, это большей частью, с чего начиналось христианство. Пришел, помните, мы с вами рассматривали пробуждение тюремного стража. Уверовал кто? Он и домашний. Вот и церковь появилась. А потом люди стали приходить, а потом уже община стала разрастаться. Поэтому надо полагать, что под выражением «домашняя церковь» не следует рассматривать как обязательный институт, который должен сегодня быть. Вот есть поместная церковь, и обязательно должны быть домашние церкви. Мы говорим здесь о становлении христианства. И, я думаю, перед нами стоят ряд вопросов. Первый раздел, который мы с вами озвучили сегодня, мы рассмотрим с двумя подпунктами, это основание церкви. Основание церкви. Два вопроса. Первый вопрос, который мы рассмотрим, это Христос основал церковь. Христос основал церковь, никто другой. Созданное Богом – это Божье, а созданное людьми – это человеческое. Простая мысль. Вот то, что создал Христос – это Христово, это Божье. А то, что к этому люди добавили – это человеческое. И сегодня перед всеми христианами стоит серьезнейший вопрос. Что вы, люди, носящие имя христиан, добавили к Христову? И зачем вы это сделали? Именно добавленное к Божьему и создало сегодня проблемы в христианстве. Потому что добавленное – это человеческое. Мне это нравится, а мне это не нравится. А раз тебе не нравится, давай разбежимся, ты в эту церковь иди, я в эту церковь пойду. Рассказывает про один очень достаточно смешную историю, но она реальная, нас улыбнемся, конечно, об этом, но это реальность, к большому сожалению, говорящая о том, каковы мы. На острове оказался один человек и построил две церкви. Но когда его нашли там, спрашивают, ну а зачем две церкви, ты же один? Говорит, а в ту я не хожу. Вы понимаете иронию тонко? Вот обязательно нужно создать вот образ врага. А если этого образа врага нет, его надо выдумать, а потом найти и обезвредить. А это мы уже знаем. В погоне за вот этой иллюзией, это явная уловка сатаны, явное обольщение. Люди тратят, верующие тратят массу времени. Вы послушайте разговор. Встретились два представителя разных церквей. О чем они говорят? О Христе распятом? Да нет, там не до Христа распятого. Там кого бы распять вместо Христа? Вы понимаете, опять ирония. Вот к большому сожалению, действительно, вот такова наша природа. И потому, когда мы соприкасаемся с реальностью, это не выдуманные истории, это природа наша, то наставит перед нами массу вопросов. Так что ж такое церковь для тебя, слушайте, осмеливающийся, осмелившийся назвать себя христианином? Что ж такое церковь для тебя? Основатель церкви Христос Иисус и никто другой. И никто другой. Он создал церковь свою, и она функционирует, мы об этом будем подробно позже говорить. Церковь Христова существует и функционирует не по уставам каких-то структур христианских. А как она существует? По Христовым законам. Потому сегодня лучше для людей не создавать устав за уставом, а пытаться вникать в Писание, чтобы видеть вот те закономерности и те принципы, которые Христом заложены, апостолами заложены. Ведь это будет значительно лучше, не так ли? И пользы это больше будет. И некогда будет заниматься там, объяснять, что в ту церковь я не хожу. У меня будет задача длиной во всю мою жизнь. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, цель церкви нашей на этот год. Далее. Важно отметить, что церковь – это не деноминация, это не конфессия, это не структура какая-то. Это важная библейская истина. Потому что сегодня, к большому сожалению, под словом «церковь» пытаются это слово подменить каким-то понятием. Понятием братства, понятием идеи какой-то. Я встречался с человеком, который пытался создать, уже говорит, ну, церковь себя исчерпала, ну, это модно сегодня говорить. Для того, чтобы в ересь вести людей, в обман вести, первым делом, есть три закономерности, по которым называется всякая ересь, всякое заблуждение. Первое. Обязательно нужно сказать, что все заблудились. Второе. Обязательно нужно сказать, но есть все-таки выход. И третье, обязательно нужно сказать, приходите к нам. Достаточно простая схема. Все заблудились, но есть выход, приходите к нам. Вот так сработала эта же система, которая была, привела к ложному пророчеству о том, что пришествие Христа будет 21 мая. Вот так развивалась эта идея. Церкви не нужны, это все не нужно, эти все собрания там все. И вот к этому привело к печальному результату. Это не единичный случай. И надо полагать, не последний. Итак, друзья, церковь – это не деноминация. Поэтому сегодня людям очень тяжело согласиться с этой мыслью. Как бы хотелось, как бы приятно мне было сказать, что вот церковь Христова – это все православные, это католики, это протестанты, баптисты, пятидесятники, харизматы, субботники. Как бы было бы приятно, если бы конкретно было сказано, вот тогда бы легче было врага назвать. Тебя же там не перечисляют, поэтому ты не церковь. Но будьте внимательны, трудно с этим согласиться, но это библейская мысль, что церковь – это не деноминация. Давайте мы подумаем очень серьезно об этом. Согласны ли мы с этим? Церковь – это не структура. Вот устраивают вертикаль, наверху там, как называют там, председатель, митрополит, патриарх, как хотите называйте. И вот там, а внизу же это член поместной церкви. Совершенно неправильное представление структуры церкви. Это не структура. Если Христос пришел утвердить церковь, значит, все должно быть в церкви, для церкви и от церкви. И никак по-другому. Это вторая мысль, которую мы здесь вот рассмотрим. Христос основал церковь. Повторим, церковь – это не деноминация. Второе, все должно быть от церкви, в церкви и для церкви. И еще одна мысль вот в этом разделе основания церкви – время появления церкви. Время появления церкви, безусловно, это, я думаю, что Библия позволяет нам сделать прямой вывод относительно от этого вопроса, когда церковь появилась? В день Пятидесятницы. Предсказания о церкви, о появлении церкви были ранее, мы прочитали этот евангельский текст. Но появление церкви связано именно с днем Пятидесятницы. Давайте обратимся к Священному Писанию. Мы этот текст уже ранее рассматривали, пусть он сегодня еще раз прозвучит и закрепится в нашей памяти и в нашем сознании. Деяния 2.42. Итак, охотно принявшие уверование, мы об этом говорили, помните? Охотно принявшие Слово Его. Второе, крестились. И третье, и присоединилось в тот день душ около 3000. И еще здесь же, обратите внимание на эту же главу, но на 47 стих. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А где эта церковь была? В Иерусалиме. Вот оно понимание, Вселенская церковь, но Иерусалимская церковь – это часть Вселенской церкви. Вот он церковь. Какой церкви? Ну, понятное дело, что вот через крещение, будьте внимательны, мы позже будем рассматривать, именно через водное крещение происходит присоединение к поместной церкви, но не ко Вселенской церкви. Итак, друзья, вот этот первый раздел, мы с ним коротко познакомились. Христос основал церковь, Он ее основатель. И второе, время появления церкви – это день Пятидесятницы. Библейские тексты подтверждают эту мысль. Второй раздел мы сегодня рассмотрим – это вход в церковь. Каким образом люди могут войти в церковь Христову? И в том числе, безусловно, развиваться в поместной церкви. Мы ранее рассмотрели эту деталь. Тоже несколько интересных мыслей рассмотрим. Во Вселенскую церковь вводит Христос Духом Святым через крещение или погружение. Прошедшие две беседы были посвящены теме «Водное крещение». Мы тоже там немного касались этой детали. Итак, во Вселенскую Церковь вводит исключительно Христос. Если задать вопрос, я понимаю, он связан с вопросом, как сегодня модно говорить, хотя это неправильное выражение, потери, не потери, спасения. Интересное выражение, но спасение – это не шоколадка, не ключик в кармане, который можно потерять. Просто неправильное вообще отношение к этому вопросу. Но как бы то ни было, если Христос вводит в церковь, Он глава церкви, и у Него есть право ввести и вывести, но ни у кого другого. Он глава церкви. Он глава церкви. Это надо понимать. Где мы видим подтверждение библейские того, что Он вводит в церковь, во Вселенскую церковь, в церковь Христову? Два текста. Мы их уже ранее рассматривали. Давайте мы снова прочтем их. Матфея, 3 глава, стих 11. Текст братья помогли высветить. «Я», слова Иоанна Крестителя, «Я крещу вас в воде, в покаяние». Мы, помните, рассматривали вопрос. «В воде, но погружаю в покаяние». «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Мы этот текст подробно рассматривали. Итак, кто будет крестить Духом Святым? Христос и никто другой. Кто будет погружать крещение? Погружение, мы рассматриваем вопрос. Кто будет погружать Духом Святым? Христос, никто другой. Священное Писание прямо об этом говорит. Мы поднимали вопрос, почему Иоанн Креститель не сказал о том, куда будет погружать или вводить Христос, как Креститель. Почему он не сказал? Потому что тайна церкви, о чем мы ранее говорили, сокрыта была для прежних поколений, а открыта Духом Святым, уже как Павел пишет, нам и пророкам. Для Иоанна Крестителя вот то, куда будет Христос погружать, было сокрыто. Поэтому он и не говорил, куда он будет погружать. Но давайте обратим внимание на второй текст, который помогает нам ответить на вопрос, так куда же все-таки Христос будет погружать? Мы выяснили, что Он крестит Духом Святым. Он погружает Духом Святым, и никто другой. Куда Он погружает? 1 Коринфянам 12:13. Все мы одним Духом или в одном Духе, на языке оригинала так написано, или в одном Духе, крестились или погрузились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Итак, соединяя эти два текста, пророчество Иоанна Крестителя, Христос будет в будущем, будет крестить вас Духом Святым, и четкое свидетельство Павла, что мы, опять, Он будет крестить Духом Святым, фраза наша начинается, все мы одним Духом или в одном Духе погружены в одно тело. В итоге вот полная картина пред нами представляется. Христос Креститель, людей, находящихся в Духе, наполненных Духом, погружает в Церковь, то есть в тело свое. Это библейская концепция. И другой Библия нам не представляет. Потому право людям вводить в Церковь или выводить из Церкви не дано. Сегодня в христианстве существует практика посмертно отлучать от Церкви. Прям как в добрые советские времена давали героя Советского Союза посмертно. Но нужна ему эта награда, когда его нет в живых. Если человек умер, то, обратите внимание, по факту его смерти уже определяется его судьба. То есть в каком состоянии он был на момент смерти, определяется, где он будет. И хоть ты его отлучай, хоть прилучай, ничего не поменяется. Там не переходит, говорит Писание. А член поместной церкви, безусловно, он уже не может быть. Почему он умер? Члены поместной церкви – это живые люди. Поэтому вот эта вот печальная практика, которая то там вползает. Люди почему-то считают, что у них есть право вторгаться в законы Церкви Христовой. А им этого права не дано. Им этого права не дано. Интересный текст, нет подробно много времени рассуждать об этом, когда Христос сказал, несколько слов должен все-таки сказать. «Я тебе, Петр, дам ключи Царства Небесного». И вот кому ты откроешь, значит, ты будешь открывать, закрывать, если образно сказать. Как сегодня эти ключи хотелось бы многим заиметь? И многие имеют эти ключи, в кавычках, конечно. Ты не спасен! А что это? Это ключи, закрыл, я тебя не пущу туда. Я же тебе сказал, что не спасен, значит, не спасен. Обратите внимание, что происходит с людьми. Не тебе эти ключи даны. А другой по этому же поводу говорит, нет, не он не спасен, а ты не спасен. Так какие ключи подходят к Царству Небесному, не подскажешь? Мы на эти вещи не обращаем внимания, хотя это просто достойность сегодня, просто глубочайшего сожаления, вот это заблуждение, на которое поддаемся мы. И мы сами того не замечаем, что в своих рассуждениях мы посягаем на Божье право вводить в церковь, регулировать законы этой церкви и отвечать за церковь. Господи, мы сами там разберемся без Тебя. Ты уж создал, а муж порядок наведем. Друзья, не заблуждайтесь, пожалуйста. Мы не имеем права вводить никаких законов в тело Христово. Оно существует уже по законам. Каким законам? У этого тела есть голова. Поэтому все подчиняется голове, но не тебе, не высшим учебным заведениям, не совету теологов Европы, России, Америки, никаким другим структурам церковь не подчиняется. Она подчиняется только Христу. Поэтому еще раз повторим мысль, лучше для людей сегодня, что? Изучать, как функционирует эта церковь, а значит, углубляться в Писание, и ничего больше. И ничего больше. Господи, как нам во мне могут проявляться законы Твоего Царства? Как я могу действительно созидать тело Твое? Это те вопросы, которые обязательно пред нами стоят. Мы рассмотрели вопрос, вход во Вселенскую Церковь. Вводит во Вселенскую Церковь Христос. Хочу очень важную деталь здесь вместе с вами коротко рассмотреть. Во Вселенскую Церковь вводит только Христос. В поместную церковь человек не погружается. Обратите внимание на слова. Во Вселенскую церковь человек вводится или погружается Христом. Но находящийся во Вселенской Церкви, он обязательно связан с поместной Церковью. Формально членом поместной Церкви, или давайте по-другому скажем, присоединение к поместной Церкви только через водное крещение. Не погружение во Вселенскую Церковь или в поместную, обратите внимание. Член Вселенской Церкви присоединяется к поместной Церкви через водное крещение. Мы позже будем рассматривать серьезный вопрос, библейское учение поместной церкви, тоже там ряд вопросов, которые упорядочат, я надеюсь, это наше размышление относительно этого вопроса. Итак, во Вселенскую церковь вводит Христос. Через водное крещение верующий, дитё Божье, член Вселенской церкви, присоединяется к поместной церкви, повторим, через водное крещение. О чем мы говорили две встречи подряд до этого. Несколько мыслей, друзья, и мы немножко не успеваем, но одну мысль, думаю, мы рассмотрим из следующего раздела и будем вместе с вами молиться. Мы рассмотрели раздел «Вход в церковь». Следующий раздел – «Библейское учение о поместной церкви». Маленькую деталь мы здесь рассмотрим, и на этом на сегодня все. Важная деталь – церковь – это не здание. Церковь – это не здание. К большому сожалению, сегодня мы много говорили в нашей поместной церкви об этом. Обращаем еще раз внимание всех людей, молодежи, детей, друзья дорогие. Говорить «I'm going to the church» – «я собираюсь в церковь» – это неправильно. Потому что понятие церковь сегодня людей – это здание. Вот это здание – это не церковь, это здание. И здесь мы очень серьезно расходимся с библейским пониманием. Смотрите, как прочно в сознании людей закрепилось понятие церкви, что это здание. Это православная церковь, баптистская, протестантская. Неправильное представление. Что Библия говорит о том, что такое церковь. Деяние 14:27. Деяние 14:27, позвольте этот текст прочитать. Связан он с Антиохией, очень известным городом для христиан, где верующие впервые стали называться христианами, как вы помните. И что мы здесь читаем? Деяние 14:27. «Прибывшие туда, Павел со спутниками, собрали церковь. Они рассказали все, что сотворил Господь с ними, и как Он отверз дверь веры язычников». Что, кого собрали? Церковь собрали. Людей собрали. Друзья, пожалуйста, пересмотрите свой лексикон. И не говорите «я иду в церковь». Правильнее будет говорить «я иду в храм» или «иду в дом молитвы». Это будет более правильно. Потому что в церковь мы не идем. Мы, собираясь вместе, и составляем церковь. Обратите внимание. Давайте оставим это в нашей памяти. Многие люди связывают свое представление с особыми зданиями, местами, но это неправильно. Это неправильно. И в связи с этим два библейских текста очень серьезные, которые помогут уяснить вот эту мысль. Слова Христа, взятые из беседы Его с женщиной у колодца Сихаря. Иоанна 4:24. «Мы поклоняемся Богу в духе и истине». То есть, будьте внимательны, это не связано с конкретным помещением. Люди могут собраться, я знаю, что ряд церквей в Америке здесь имеют такую практику, особенно в летнее время, выезжают там на 3-4 дня, снимают парк и там отдыхают. И вот они проводят там богослужение. Это церковь? Церковь, потому что там люди. Они собрались, они проводят богослужение. Не будет у нас здания, мы где-то соберемся, может, тоже на отдыхе или где-то, ну, где, как в былые времена, когда разгоняли верующих, они собирались в лесах, где это возможно. Это не церковь. Вот это и есть церковь. А здания просто отобрали людей, всего лишь навсего. Здание отобрать можно, а людей, извините, люди, вот это церковь. Они поклоняются Богу в духе истине, где? На всяком месте. И именно таких поклонников Отец ищет себе. И еще одна мысль. Павел прямо пишет, что наши тела являются храмом живущего в нас Святого Духа. Итак, мы поклоняемся в Духе истине, а наши тела – суть храм живущего в нас Святого Духа. Поэтому, когда собираются верующие люди, Мы будем говорить о том, как функционирует церковь, как можно определить общество людей, церковь это или не церковь, это следующие наши вопросы. Но когда собираются люди, принявшие Иисуса Христа как Спасителя, покаявшиеся, принявшие крещение, следовательно, они присоединились к поместной церкви, везде, где они собираются, для поклонения Богу, вот это место, не это место, а этих людей, которые собираются для поклонения Богу, всегда можно назвать церковью. Всегда. Итак, церковь – это не здание, это собрание людей. Причем давайте будем еще раз, запомним еще раз одну мысль, что церковь – это люди, вызванные Богом для определенной цели. Мы с вами рассматривали текст о помазании, когда рассматривали первое послание Иоанна, вторую главу. Впрочем, вы имеете помазание. Помните значение слова «помазание»? Это посвящение на определенное служение. Я понимаю, что немножко может сложный для нас вопрос, друзья, но я не могу не задать эти вопросы. Я к себе их задаю. Я просто всем христианам обязан задать. Для какой цели тебя Господь избрал, слушатель? Ты член церкви? Для какой цели тебя Господь избрал? Ты Богу это объясни, людям не надо. Он тебя посвятил на служение, помазание мы имеем. Это посвящение на какое-то служение. На какое служение, слушатель? На какое? Это не праздные вопросы. Итак, на сегодня, друзья, все, у нас остается одно, сейчас помолиться Господу. И вот то, о чем мы сегодня с вами рассуждали, с одной стороны, безусловно, это еще одна очень серьезная задача, которая стоит перед нами, углубляться в Священное Писание. Понимать, что по сути из себя представляет Священное Писание. И что самое важное для нас, понимать одно, мы это неоднократно повторяли, что Церковь Христова существует не по церковным уставам и традициям. Это надо помнить. Она существует по Божьим законам. Поэтому самым главным, главной задачей, которая стоит перед каждым верующим человеком, это не смотреть, чем сосед от меня отличается, а вникать в Писание, чтобы видеть, как эта церковь функционирует. А потом себя проверять. А во мне вот эти жизнетворные силы, закономерности проявляются или нет? Если эту задачу мы перед собой поставим, поверьте, мы не будем на людей, которые вне нас, обращать внимание вот, и смотреть, чем мы от них отличаемся. Короткая мысль на этот счет. Христос как-то соприкоснулся с одной интересной задачей. Вернее, ученики его поставили перед такой задачей. Господь, вот мы-то за тобой ходим, мы же правильные, потому что мы за тобой ходим, а вот те за тобой не ходят. Помните ситуацию? И вот где природа человеческая, надо запретить им. Они неправильные. Что Христос сказал? Те, кто не против вас, это слова Христа, а не за вас. Подумайте об этом, друзья. Пусть через этот библейский текст смотрите на окружающих, которые в нашу церковь не ходят. Немножко с иронией говорю об этом. Те, кто не против вас, они за вас. Людям казалось, что они, вот ученикам казалось, что эти люди за Христом не ходят. Это ваше понимание. Не отбирайте у них право знать живого Бога и Ему поклоняться. Как Петру было и первым апостолам тяжело переломать свое мышление и согласиться с тем, что даже самаряне, с которыми ничего общего иудеев не было, вдруг стали верующими. Как трудно было согласиться. Наверное, вечность только, если мы достигнем этой вечности, Петр нам, наверное, расскажет, как он, бедный, мучился, когда пошел в Самарию. Как ему было тяжело смотреть по сторонам, чтобы его камнями не прибили. Ведь он же все обходили Самарию, там через Иордан переплывали, а потом там проходили по с той стороны Иордана, а потом в Галилею попадали, как-то мы с вами об этом говорили. А здесь он напрямую должен пойти к самарянам, к врагам идеологическим, с которыми столетия ничего общего они не имели. Фраза коротко звучит: иудеи с самарянами не сообщаются. Как тяжело ему было переломать себя. И как он потом радовался, наверное, как малое дитё во Христе, он радовался. Братья, и самарянам Господь. дал такую возможность быть спасенными, как и мы. Давайте мы вместе с ними порадуемся. Мы готовы так порадоваться, друзья. Итак, вопросы, которые Евангелие перед нами ставит. Церковь. Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. Почему? Потому что я ее создал. Мою церковь врата ада не одолеют, а вашу одолеют. Вот это и вопрос. Если церковь рассыпается, если церковь дробится, главный вопрос, это церковь или нет? Это главный вопрос. Если она разваливается, то вопрос, церковь ли это? Ведь церковь Христова врата ада не одолеют. Итак, вопросы, вопросы, вопросы. Но это вопросы, которые ставит перед нами Священное Писание. И дай Господь, чтобы на эти вопросы каждый из нас перед живым Богом мог дать честные ответы. А как я это воспринимаю? Благослови нас, Господь, я приглашаю вас для общения с Господом в молитве. Аминь. Помолимся.